Заводов по переработке в России у нас нет.
О боже, надо было подготовиться.
Переработка вообще как бы не панацея.
Вы понимаете, я хотела доказать людям, которые около экологии, и сама сейчас офигела и такая, вау.
Тебя про планы спросили.
Про планы? Что, вы можете сказать про планы? Я так...
Зачем ты это делаешь? Это никому не нужно. Тогда давайте для записи будем это постараемся. Здравствуйте.
Добрый день.
Как вас зовут? Чем вы занимаетесь?
Мы проект к такси, Всеволод, я и...
Настя.
Настя, да.
Мне кажется, наверное, вы же не просто там, вот, экологично, давайте сделаем это эко-такси. Все равно это же как-то до этого как-то все начиналось. Вы, наверное, сортировали отходы еще, когда это не было мейнстримом, так сказать. Вот когда у вас это все началось, экологичный образ жизни?
Наверное, сколько, года 4 назад, да? Ну, все, по сути, началось с моей мамы. То есть она стала приходить к нам в гости. Мы жили тогда, мы еще не знали, что мы жили тогда недалеко от пункта на Боровой, легендарный пункт, который сейчас закрыт, вот. И, собственно говоря, стала приходить к нам и говорить, ну, буквально лезть к нам в мусорное ведро и говорить: ребята, что это? Это же можно переработать. Я отвечал то что-то типа: мам, положи на место, там, зачем ты лезешь к нам вообще в мусорное ведро? Но постепенно мы договорились, что она попросила просто, ну, не выбрасывать, просто даже не сортировать ничего, как бы, а просто хотя бы отдельно, в отдельный пакетик она будет забирать и отвозить на пункт, который, как оказалось, недалеко от нас. Вот. Ну и как-то мы стали интересоваться там.
Да, мы не стали интересоваться. Я помню, что я просто сказала: Наташа, давайте вы не будете уходить от нас с мешками мусора. Мы сами довезем тут 5 минут на машине. Просто стало в какой-то момент неловко, что это такое.
Ну да, ну и потихоньку как-то стали, ну, я стал интересоваться видами пластика, что там их, оказывается, разные виды, что можно перерабатывать, что получается. Потом мы переехали оттуда на север города, собственно, где сейчас и живем. И поняли, что такой пункт единственный, то есть, чтобы сдать там все, нужно ехать туда. Либо там ехать в один, во второй, в третий, в четвертый пункт, и, вот, потому что не все берут все. И я как раз тогда уже был знаком с ребятами из Боровой, которые там все это как бы затевали, вот, и они, ну, как-то я увидел там объявление в группе, что девушка везет из Рыбацкого до пункта на такси, едет со своим вторсырьем, и ребята, типа, присоединяйтесь, то есть по пути, ну, говорите мне, мы сделаем остановку, подкиньте сырье там за символическую плату, я просто довезу. Ну, я подумал, а почему бы на севере такое не сделать города? Ну, как буду, свое сырье везу, могу захватывать. И мы сделали там такое тоже объявление, и посыпались такие вопросы, что и там... И вставал из центра города, можете захватить, а с ветеранов можно захватить. И как-то я так подумал, почему бы и нет, попробую. Вот, ну, первый выезд такой, это еще не было эко-такси, это был просто такой пробный вообще выезд. Был 7 мая 2018, у меня тогда было 5 человек, 5 клиентов я объехал, не клиентов, а просто 5 человек. Ну вот, и они до сих пор с нами, эти 5, ну, 4 точно, 5 уже не помню, но 5 эти еще до сих пор как бы пользуются нашими услугами вовсю. И, ну, как-то пошло, то есть пошел запрос. Плюс еще у нас около дома была свалка. Прямо у нас дом напротив Сосновки. Вот, и нас разделяли гаражи, которые в определенный момент решили снести и не убирать. То есть как бы их просто разрушили, да, сравняли с землей, и все. То есть все содержимое гаражей этих, да, так и валялось, собственно говоря, на земле. И вот мы там как бы с детьми гуляли зимой, строили горки, а когда все это растаяло, мы увидели, что, о боже, то есть там целый огромный такой кооператив был гигантский. Его уже убрали на данный момент, но 2 года он валялся в таком состоянии, и я там ходил, размышлял. Ну, откровенно, это свалка была, потому что рядом новые дома, и весь строительный мусор, соответственно, могли подкидывать туда ночью, просто привозить, скинуть, потому что как бы мусор притягивает мусор. Вот, и я там ходил и решил собирать бутылки. Думаю, все, я не могу спасти, буду собирать только вот бутылки. Их там было просто дикое количество. И вот мы вывозили, потом мы устраивали субботники с жильцами. И параллельно вот шли заявки на вывоз, собственно говоря, вторсырья у людей уже. Ну, как-то вот так все и началось.
И параллельно еще на твоей работе тебя перевели на другую должность, на которой ты должен был изучать
Ну да, когда работал на приемке овощей всяких, вот, меня перевели на... В общем, компания занималась мясом, и мне дали такую огромную книжку, чтобы я разучил, как там называются разные части у коров, свиней, для, короче, ну, чтобы я на английском все это знал, как заказывать и так далее, и я понял, что нет, я это делать не буду, вот, и совсем там стало как-то очень плохо, ну, вот, и мы как бы посовещались, и я ушел, да, там была фиксированная зарплата у меня достаточно неплохая, ну, вот мы так... Решили рискнуть, что называется.
И как вы думаете, этот риск, как это сказать?
Оправданный?
Да-да-да.
На данный момент, да. Но было как бы достаточно тяжко там. Сколько? Год, наверное, даже больше.
Ну, тяжко было в плане материальном, потому что у нас не было никаких накоплений, не было никаких спонсоров. Ну, то есть, кроме наших родственников, которые, ну, не дали бы нам помереть с голоду. Но, с другой стороны, такой был, на самом деле, отклик большой на то, что мы задумали, и такая была поддержка мощная, и так быстро, на самом деле, увеличивалось количество людей, которые пользуются нашими услугами, ну, что было понятно, что это все пройдет. Ну, точнее, были моменты, конечно, отчаяния, наверное, как в любом таком деле, новом абсолютно, потому что, ну, прецедентов таких не было. Московский собиратор открылся позже, чем мы. В Челябинске там все-таки не тех масштабов был проект, да, ну, вот какие вот еще подобные нам.
Мы тоже не тех масштабов были.
Так. Мы тогда тоже были не тех масштабов, но просто было абсолютно непонятно, ну, как бы, где тот предел, когда все, вот уже все люди, готовы платить деньги за вывоз вторсырья, закончатся в Петербурге. Но вот прошло 2 года, они не заканчиваются. Ну, то есть, прибывает все больше и больше людей.
Ну да, плюс вся эта тема развивается, и сейчас как бы, что было 2 года назад и сейчас, то есть, это гораздо все, ну...
Это очень ощутимо. Тем более, мне кажется, еще удобно то, что вы не просто там 7 видов пластика там развозите, а вы там прям все какие-то даже вещи, которые кажется, что они не перерабатываются, но вы все равно их как-то... Вот, кстати, знаете, интересно, вот как вы нашли вот всяким... Вот... Во-первых, давайте сейчас подробно обговорим, что вы принимаете и что вы отдаете на переработку. Это, мне кажется, это интересно. Помимо вот этих вот основных, наверное, там пластик, стекло.
Изначально мы принимали то, что принимает пункт на Боровой. Ну, понятно, у них был достаточно большой список. Вот, всяких штучек, редкостей, да, из-за чего к ним, собственно, люди и стали ездить. Потому что, когда мы только начинали, они там принимали уже зубные щетки, диски, какие-то такие вещи, пенопласт какое-то время. Единственное, конечно, это тогда все было не очень стабильно, потому что то они принимали пенопласт, то не принимали. Потому что переработчики еще все-таки занимались такими классическими фракциями, там, стекло, металл, пэт-бутылки. Остальное уже было, ну, такое еще было. Уже любая вещь считалась как бы роскошью сдать, там, какую-нибудь пятерку или там пакеты. Были акции раздельного сбора тоже. Но мы ими не пользовались, мы дружили, как бы, как-то сдружились, но я считал, это некрасиво приходить к ним на акцию и как бы скидывать.
А почему?
Ну, не знаю, они загружены и так, у них там была целая куча народу. Я еще, ну, как бы, я понимаю, что это идет тоже от людей, да, но все-таки не загружал их. Пару раз сдавал пенопласт.
Ну, уже в какой-то момент они прям стали открыто говорить, насколько сложно им вывозить все то, что привозят им люди. То есть у них всегда была проблема с логистикой, с транспортировкой всего этого, поскольку они живут на президентский грант, который имеет свойство заканчиваться. И, ну, в общем, уже было понятно, что чем меньше, грубо говоря, к ним привезут сырья, да, и больше доставят самостоятельно на пункты люди, тем им, ну, как бы легче и спокойнее. И, в принципе, сейчас они уже перешли на такой режим, когда они не принимают такие фракции, как PET или картон, да, они не принимают.
Ну, они, да, там по-разному.
То есть они все то, что можно легко сдать в контейнеры или в пункты, которых все-таки уже много, все это они перестали принимать именно потому, что, ну, чтобы люди уже как-то привыкали к тому, чтобы делать это без их посредничества самостоятельно.
Собственно, по поводу фракции, ну, мы принимали то, что принимают на Боровой, плюс мы, конечно, старались искать какие-то лазейки для расширения списка, то есть это вещи для спасибо, тоже очень хорошие ребята, мы с ними познакомились. Непригодные для носки вещи в перемолку мы отвозили, контейнеры. Ну и вообще приходилось как бы достаточно много ездить, то есть потому что пункт на Софийской, который есть сейчас, с которым мы сотрудничаем, там Дима Воробьев, хозяин всего этого дела, и площадки, то есть это пункт при... Ну, то есть он прям уже там измельчает сырье, уже под...
Ну, заготовитель,
да,
по сути.
Заготовитель. В нем есть вот площадка-пункт, грубо говоря. И он тогда был в другом месте, поэтому приходилось... Особенно было сложно, когда закрылась Боровая. И, в общем, приходилось какое-то время пользоваться другими пунктами. Вот. Но открылись правила деления зато на Парнасе, на Дыбенко. Тоже было очень классно, очень удобно. Все те же ребята там, то есть я приехал туда первый раз, я не был на открытии, к сожалению, но приехал туда на следующий день и понял, что, оказывается, точка сбора, которая была хозяином точки на Боровой, они, оказывается, вывозят Мегу, и там тот же приемщик, тот же как владелец, то есть я всех знаю, вот, это было очень здорово. Так список расширялся постепенно, то есть в основном зависим сейчас от... Димы Воробьева, то есть как у него вообще готовность что-то либо принимать новенькое, мы сразу это, конечно, включаем в свой список.
Ты все-таки озвучишь, что мы принимаем.
А, да. Мы принимаем макулатуру, стекло, металл, эти вещи в любом виде практически. Там нет каких-то особых таких нюансов. Ну, есть, но немного. Пластик мы принимаем, единичку PET бутылочный, это то, что с точкой на дне. Принимаем PET контейнерный, так называемый. Это то, что вот киви продаются, всякие там помидорки, ну и всякое такое, фруктовое. Ну вот, с маркировкой именно PET. Принимаем двойку твердую, тройку ПВХ, четверку, пятерку, шестерку.
Пятерку мягкую.
Да, ну и мягкие пакеты, то есть 2, 4, 5, тоже упаковка мягкая.
Плюс тетрапак.
Тетрапак, зубные щетки, диски, видеокассеты, дискеты, фольгированную упаковку теперь, псевдофольгированную. Оказалось, что мы тоже находим какие-то вещи, которые не знали, что, оказывается, это не фольгированная упаковка, а это просто краска, напыление.
Это которая через дробь, CPP-5?
Да, CPP, CPP, либо, ну, либо просто написано 5.
Ну да, кстати, вот чипсы там вот этим вот.
Это просто краска, то есть, а это не фольга. Бывают там вещи фольгированные, в основном это вот из-под кофе пачки, вот они действительно там на просвет никак, и они прям вот принять их пока не можем, но Дима над этим работает, вот, возможно. То есть CLDPE, например, принять мы не можем. Плюс мы не принимаем упаковки из-под овощей, заморозки. Замороженные овощи, замороженные ягоды, вот кроме мороженого. Мороженое можно. Все остальное, к сожалению, нет. В эти упаковки идет добавка от минусовых температур, чтобы упаковка не трескалась при минусовых температурах. Поэтому...
Но это получается, вот я просто обратила внимание, что упаковка замороженная, она как раз-таки там маркировка через дробь. CPP, CLDPE. И то есть через дробь в основном маркировку вы не принимаете.
Тут штука такая с маркировками, она, ну, стоит доверяться больше чувствам, нежели маркировка. Маркировка,
ну, потому, кстати,
что,
да, кстати, бывает.
Потому что маркировка, она, ну, пока что у нас такая не достигла того уровня, что, скажем, должна бы достигнуть, поэтому ее могут, ну, ошибочно ставить, например, то есть там берешь в руки там две одинаковые пачки из-под конфеты, на одной CPP, на второй там 5 PP, а разницы никакой. Это все можно проверить, как оказалось, что и как. Почему они изменяют эту маркировку, я не знаю.
Понятно, что у нас есть заводы там по переработке определенных видов пластика, стекла, макулатуры. А вот что происходит вот с тем же фольгированным пластиком и, например, там щетками, бритвами, карточками, чайники у вас там, вы технику принимаете, лего?
Все зависит от объема. Переработать можно все. Но это нужен сбор, это нужно накопление и, соответственно, чтобы получился объем. То есть, по сути, переработать можно все, но это должна быть такая серьезная партия. Поэтому никто и не берется за какие-то странные фракции, да, у которых не налажен сбор, скажем. Сейчас люди достаточно развились в этом и могут там отличать что-то, какие-то фракции уже более серьезные. Есть спрос на какие-то вещи, поэтому уже можно, в принципе, подключать вот фольгированный, например. Ну, то есть она не фольгированная, она там крашеная, да, она сдается вместе с обычной сейчас. Пятерку мы принимаем вместе с остальной, вот эту вот блестящую, потому что, ну, она ничем не отличается. Зубные щетки, диски, бритвы перерабатываются отдельно. С дисков, например, снимается магнитное вот это напыление, на которое информация, и это просто, ну, кусок ПВХ, пластика, он шредируется, измельчается, гранулируется и продается, собственно, производителю, который из этих гранул уже может делать что угодно, по сути. Бритвы — это полистирол, Эта шестерка, вот там выплавляется металл из бритв. Вот металл идет в металл, соответственно, полистирол идет, ну, опять же, в грануляцию. Что еще? Зубные щетки. Зубные щетки – это пятерка, да, кроме мы не принимаем насадки для электрических зубных щеток, потому что там идет материал другой, там идет сплав, плюс внутри очень много металлических впаянных частей, то есть ее не разобрать. А так из щеток из обычных выплавляется щетина, либо просто обрубается, то там по-разному.
А вот щетину клиент сам должен отрезать?
Нет, щетки сдаются как есть. Вот это вот выплавление, либо удаление вот этой головы, это уже, ну, вручную, как бы на производстве, по сути.
У нас прям есть такие заводы, которые этим занимаются?
По поводу заводов. Сразу скажу, заводов по переработке в России у нас нет, которые там полноценно все там, и макулатуру, и то, и все, и пятое-десятое. Это предприятие, да, заточенное под определенный вид сырья. То есть есть компания РРК, Rus Recycling Company, например, она занимается макулатурой. Там очень плотно и серьезно, вот именно только макулатура у них, мощности только под это заточены. Есть ГРР, Glass Recycling Company, это при них тоже. Они занимаются стеклом, то есть у них дробилка под стекло, там плавление. Есть кто занимается, например, только ПЭТ-бутылками. Почему так происходит, что нет такого общего завода? Это очень серьезные мощности должны быть, которых, ну, у частных, да, это же все-таки бизнес, по сути, это не государственные все эти вещи. То есть, чтобы поставить, например, там конвейер под переработку ПЭТ-бутылок и конвейер рядом под переработку еще чего-то, то есть это, ну, практически удвоение стоимости площади, аренда возрастает, и рабочая сила. Поэтому кто-то занимается четко ПЭТ-бутылками и двойкой, например, там, потому что процесс разделения, он такой. Вот, есть сложные фракции, там, типа шестерки, у которых есть много нюансов, которыми заниматься тоже. Ну, вот Дима, например, занимается разными видами, то есть, ну, это нужно вот прогнать там партию, например, шестерки, потом очистить оборудование, прочистить его, да, и загружать уже, например, другое. Так тоже можно делать.
Ну, то есть, по сути, вы, получается, облегчаете жизнь людям, которые сортируют отходы, и отвозите вторсырьё непосредственно на заводы и к людям, которые занимаются с этими заводами.
Да, звено этой цепочки, в которой есть люди, которые сдают вторсырьё, есть заготовители, которые подготавливают вторсырьё к тому, чтобы с ним мог работать производитель, и продают производителям. И вот, получается, между обычными людьми и заготовителями стоим мы, эко-такси.
Знаете, мне кажется, это очень здорово, потому что за 2 года, конечно, очень много выросло эко-инициатив, всяких баков понаставляли в различных районах города, но иногда нет такой вот пешей доступности и удобности, потому что даже вот правила деления в Меге, там нужно ехать куда-то, или баки во дворе, там только бутылки принимают, а вы, получается, прям вот практически все собираете, это очень здорово. Расскажите, пожалуйста, как вообще карантин повлиял ли на ваш бизнес как-нибудь?
Повлиял, конечно, но на кого он не повлиял, собственно говоря, повлиял на многих. Мы тоже закрылись, испугались. Мы закрылись на неделю. Потом я говорю, ребят, ну как бы, все таки не-не-не-не. Ну, когда уже вторая неделя пошла, ребят сказали, что мы готовы все таки Ну, уже подпривыкли немножко, подотпустилось, что называется. И мы открылись. И это было, конечно... Ну, то есть к нам кинулись все, потому что акции раздельного сбора закрыты. Мега закрыто. Контейнеры некоторые стали убирать свои.
Много вторсырья просто стало образовываться у людей.
Да, и, собственно, у нас был бум такой прям заявок. Мы обычно выезжаем понедельник, среда и пятница, да, но нам приходилось там понедельничных клиентов перекидывать на вторник, и вторник их, да, обрабатывать. Со среды на четверг, с пятницы на воскресенье, то есть мы работали практически 7 дней в неделю, то есть безостановочно. Но потом бум, вот сколько было, 2 месяца, потом вот сейчас все обратно в свое русло вернулось.
Но вы сейчас, вот понедельник, четверг и пятница, да?
Понедельник, среда и пятница.
Да. Понедельник, среда и пятница, получается, вы же по районам собирали, да, какой-то вот в понедельник у нас такой район.
Да, в понедельник мы объезжаем юг, плюс, ну, что называется, юго-восток у нас была Заневка, где вот Ладожская, Большевики, вот эта часть берега. И все, что идет вниз, до, и вот дугой до Ветеранов. Вот это мы все собираем. Такой достаточно обширный, самая большая наша зона адресная. По средам мы вывозим север. То есть это все, что от Пискаревки и налево весь чуть ли не Юнталова. Все, забираем вот эту часть. И в пятницу у нас центр. Это Василеостровская, Петроградская и все, что вниз, да, центральный район, все, что вниз до обводного канала. Нижнее, ниже обводного это уже понедельник. Такая плотная зона, мы стараемся следить за нашим экоследом, да, чтобы не пыхтеть на весь город. Вот. У нас много... Да, но у нас водитель распределяется на свою каждую зону еще, то есть зона, например, там центр, один водитель на Петроградке, там один на Василеостровской. Несколько остальных тоже распределяется. Плюс мы еще стараемся маленькие машины сгрузить в одну большую, чтобы ехала до пункта все-таки одна машина, там, а не много. Либо... Если у маленького нет там места, да, он большому догрузил, и потом они вместе все это разгружают уже на базе.
А Ленобласть какую-то вы захватываете?
Да, Ленобласть, пригороды у нас по вторникам. Причем мы сначала ее очерчивали примерно, но сейчас понимаем, что это такой индивидуальный подход, то есть у нас есть запрос, мы смотрим, можем, берем. Потому что, ну, чертить эти там зоны... Слишком там размытая территория, поэтому, ну, берем практически всех, совсем далеко, конечно, не берем, то есть там...
Сосновый Бор поедете все вот?
Сосновый Бор? Нет, не поедем. Сосновый Бор не поедем, он все-таки далековато, то есть есть какие-то места, где хотят, да, то есть когда мы открылись в городе, у нас стали появляться запросы из Пушкина, Павловска там. Когда мы открыли эту зону, у нас стали там Сосновый Бор, Агалатово, там, Приозерск, то есть как бы расширяться можно бесконечно. Конечно, запрос не очень большой, и мы сделали его только по вторникам, и раз в две недели, чтобы как раз набралось нужное количество клиентов, чтобы не ехать далеко за одним человеком.
Я просто помню, что раньше вам было можно написать и буквально там на неделе вот уже там договориться о вывозе вторсырья, а сейчас у вас как нужно, не знаю, бронировать там за месяц очередь, чтобы вы приехали, или как у вас сейчас это работает?
Очереди нет, все-таки вот это разделение по зонам, она достаточно помогает, как раз за неделю собирается нужное количество клиентов, во-первых, да, во-вторых, человеку не нужно прям долго ждать, то есть неделя для накопления вторсырья, ну, это самый вот, ну, минимальный срок достаточный, то есть там не позднее, чем за сутки можно заявку оставить, до дня вывоза, то есть если адрес его в пятничной зоне, например, то он может последний момент, когда оставить заявку, это среда до там поздней ночи, грубо говоря. Вот с утра там еще раз проверяется на наличие заявок, логист проверяет. И все, как бы идет построение маршрута, это такой серьезный, долгий процесс. И просто вот взять и вклинить туда человека, это очень сложно. То есть потому что маршрут строится очень плотно, он во временных рамках. Мы можем взять кого-то прям вот, ну если это прям тот же дом, например, то есть чтобы водитель прям вот скакнул в соседнюю парадную, да, и все. Потому что если это даже там через несколько домов, это уже, значит, страдают все остальные, кто будет после этого. Поэтому... Ну, подождет еще недельку, в принципе, ничего страшного. То есть,
ну, вот это, наверное, самое длинное ожидание, которое может быть, это если...
Неделя.
Да, если в понедельник человек написал, что вот он в понедельничной зоне. Ну, вот, значит, да, неделя.
Да, это вот, ну, это максимум. А так в основном, ну, то есть записываем, если это пятница, человек в среду написал, да, в пятницу его увозим, то есть...
Ой, здорово.
Не проблема. Ну, плюс есть нюансы, придумываем. То есть, ну, у нас такой сервис как бы... Индивидуальный,
домашний, да, домашний, с человеческим, да, лицом.
Экологичный, прям вообще по всем параметрам, даже по человеческим.
Поэтому мы, да, идем на встречу, стараемся, конечно, вывозить ребят, ну, что делать.
А сколько у вас сейчас сотрудников работает в эко-такси?
У нас логист есть, ну и водители, соответственно, наши лица компании. 8 водителей у нас. Вот, но сейчас небольшой спад, не все задействованы, потому что спад всегда был июнь-июль, все уезжали в отпуск. Сейчас июнь-июль был полностью прикрыт, границы все закрыты, вот, и сейчас вот в августе все это как бы открыли, и все ломанулись, и у нас вот спад сейчас в августе и начало вот сентября, все максимально удалились из города, вот, поэтому у нас, ну, вот 8 водителей, логист, я и Настя.
Просто знаете... Интересно, вот задам такой вопрос, чтобы, наверное, все-таки показать людям, которые около экологии, вот еще задумываются по поводу отходов, сортировать, не сортировать. Ведь есть постоянно такой вопрос: зачем ты это делаешь? Это никому не нужно. И вот мне бы хотелось, чтобы вы показали обратно. Вот сколько у вас, например, клиентов в день, допустим, одна машина забирает вторсырьё. И тем более у вас же еще не одна машина по одной зоне, а их несколько. И вот если так посчитать плюс-минус примерное количество в день, сколько вот заявок и человек вы принимаете по сбору отходов?
Ну, сейчас у нас, скажем, ну, порядка 100 человек в день мы забираем.
Ух ты! Я думала вообще другую цифру. Это здорово. Это очень здорово. Вы понимаете, я хотела доказать людям, которые около экологии, и сама сейчас офигела и такая, вау, это очень здорово.
Ну да, это просто, на самом деле, это удобно. Я иногда сам снова думаю, блин, вау, это же удобно, это очень круто. У нас всегда, во-первых, есть, ну, мы предлагаем альтернативу, да, у нас есть в открытом доступе там и recycle map, и все пункты, куда мы отвозим, и что где принимается, то есть человек может сам принять решение, вызвать нас, либо поехать самому. Но на самом деле это очень удобно, потому что сырье копится, ну, месяц там, наверное. У кого-то, конечно, быстрее, но в основном средний это вот месяц, неделя две где-то, может быть, даже. Ну и раз там в месяц вызвать на, там не больше минимального копят, то есть там эти три сумки, это вообще же отлично. Даже ходить никуда не надо, к тебе поднимаются просто в квартиру, еще проконсультируют. Ну вот, поэтому, конечно, да, людей много, они прибавляются, и, ну, это классно. Поэтому вот где-то, да, около 100 человек в наш рабочий день, то есть понедельник, среда, пятница, то есть в неделю 300 человек мы ввозим. Плюс еще офисы есть тоже ответственные, которые тоже, да, у них ланч-зона оформлена с контейнерами.
Кстати, вот по поводу маркировок еще интересно узнать, есть ли вот маркировки, которые бы вы не советовали использовать там много раз повторно, ну, в плане именно сложности переработки или то, что, допустим, у этого пластика одна жизнь. То есть есть какие-то отходы, которые перерабатываются, но желательно, если есть возможность, от них отказаться и найти этим маркировкам альтернативы.
Есть, конечно. На самом деле, ну, во-первых, седьмой пластик, если вдруг кто-то не знает, да, это, в общем-то, не конкретный какой-то вид пластика, это, по сути, такая неизвестная...
Ну, намешанный вот там.
Да, намешанный материал, да, про который даже сам производитель толком не может сказать, что это вообще такое. Это точно в перспективе, в ближайшее не будет переработано, абсолютно точно осядет на свалке. Тройка и шестерка, наверное, да, из пластиков?
Да, вообще альтернативу вообще нужно пластику искать, любому. Но если все-таки, да, нужно что-то купить прям такое, то, конечно, лучше посмотреть на маркировку. Самые безопасные пластики — это 2, это 4, это 5. Ну, контейнеры из них делают для еды, да, то есть такие многоразовые всякие штуки.
Ты сейчас говоришь с точки зрения безопасности или с точки зрения переработки?
Того и другого. Потому что эти материалы, да, они хорошо перерабатываются. Понятно, что это, ну, переработка вообще как бы не панацея. Лучше там покупать еду там в свои контейнеры. А так, конечно, ну, то есть если речь идет, например, там о молоке, купить его в PET-бутылке, да, пластиковой, или в тетрапаке, то у многих разнятся мнения. То есть для меня они не разнятся. То есть для меня не разница, я куплю в PET-бутылке. Это однокомпонентный материал, да, это однокомпонентный материал, его легко переработать. Тетрапак — это жуткий материал, как бы, ну, то есть созданный для длительного-длительного хранения. Вот многослойный, там и полиалюминий, и пластиков несколько слоев, и картон высокого качества еще берется для этого. И ты просто покупаешь молоко, приходишь домой, выпиваешь и выкинул. Ну, или как, ну, или сдал на переработку. А смысл тетрапака-то теряется. Долго хранение, зачем оно, если ты сейчас же выпьешь? Вот, и потом плюс еще переработка, то есть это разделение слоев, это везется через как бы бровичи на завод, то есть далеко, это один из единственных. Там это все, значит, центрифуги, значит, полиалюминий отделяется, картон отделяется. В основном он перерабатывает из-за картона, потому что там картон высокого качества очень. Соответственно, в некоторых там тетрапаках и аналогах нет вообще картона. Пластик тоже отделяет там эту пленку. То есть, ну, сложный процесс, который требует много воды, энергии и вообще как бы очень...
Человеческого ресурса.
Да, человеческого ресурса. И вообще он как бы, ну, для экологии затратный очень. Поэтому лучше, как бы понятно, что из двух зол выбирают меньше, ну, PET-бутылка. Крышка вообще отлично, PET-бутылка тоже переработается вообще шикарно. Лучше искать в стекле, но это как бы пока что вот в магазинах без упаковки, что-то такое там. Да, молоко продается в стеклянных бутылках. В таких масс-маркетах пока, к сожалению, такого молока нет. Только козье вот я видел в стекле. Вот. Идеальный вариант – это стекло, металл. Это те виды материалов, которые перерабатываются практически бесконечное число раз без добавления первички. То есть пластик, он все равно может там 4-5 раз, и все. Он теряет, начинает терять свойства, соответственно, в каждый... Ну, то есть нельзя сделать из вторички что-то практически нереально, то есть без подсыпания первички. То есть для получения нужной консистенции досыпают первичку всегда. Но все-таки не в таком проценте. Использование вторичного сырья, оно очень много экономит всего. Поэтому это очень важно, что первички досыпается немного, и получается снова продукт. А если делать из первички, ну это вообще зло просто, то есть если засыпать туда прямо.
А вот, кстати, вот как вы думаете, вот эта история, когда сейчас масс-маркеты и бренды такие, мы экологичны, мы делаем одежду из переработанного пластика, это гринвошинг или все-таки это как-то можно поддерживать и покупать одежду и прочее-прочее из переработанного пластика? Ведь его же, по сути, потом не переработать, вот эту футболку, мочалку, что там еще они делают?
Ну, мне кажется, что тут надо смотреть на конкретные бренды, потому что, когда, например, гигантский шведский бренд выпускает какую-нибудь там футболочку из переработанного пластика, но при этом мы все прекрасно понимаем, что те объемы одежды, которые они производят, совершенно безумные и продают, да, то, как они ее производят, совершенно бесчеловечные условия и прочее-прочее. Ну, как бы эта футболочка не покрывает, скажем так. Вот, их деятельность, и, вероятно, это все задумано для того, чтобы, ну, отвести, скажем так, наше внимание от того, что реально происходит. Если это какие-то локальные бренды, если это, ну, не знаю, вот ребята, например, есть у нас 99 Recycle, которые реально производят из баннеров рюкзаки, да, там, из тех же крышечек, скейтборды, да, ну, то есть их миссия реально в том, чтобы давать вторую, причем классную, красивую, интересную, модную жизнь, то вторсырью, по сути, да, мусору, то, ну, это круто, и это здорово, и их надо, конечно, поддерживать, и это не гринвошинг ни разу.
Сейчас у вас сколько? Раньше было, по-моему, 300 рублей, и плюс икеевский мешок большой, плюс 50 рублей, да? Сейчас у вас это как?
Не, на самом деле, изначально это было 100 рублей, вот эти первые 5 клиентов, а потом я понял, что, ну, это, конечно, так, ну, просто, это просто не окупается ничего. Потом мы подумали, и думаем, сделаем 200. Вот, мы сделали 200, с этой ценой мы, по-моему, стартанули. В августе 2018-го мы стали стоить 200 рублей, у нас появилась группа, и было здорово, в принципе, пока я не приехал на адрес, и мне девушка там со своей соседкой не сдали всю машину за 200 рублей, то есть ограничений по объему не было, вот, я так... И я понял, что надо что-то делать с этим. Мы август весь проездили так, и потом сделали ограничение по объему. То есть стало 300 рублей, и было ограничение по объему. Это три сумки многоразовые, типа лента, окей, карусель, плюс 50 каждая дополнительная. Ну, 200 тоже мы сначала сделали после этого случая. 200 плюс каждая дополнительная, вот за три. Потом было 300, и мы с этим дожили, полгода, до марта 2019-го. Мы поняли, что мы не сможем развивать проект. Чуть-чуть не добираем, скажем, для полноценного как бы вот развития. И мы сделали 400 рублей в как раз-таки вот с апреля, по-моему, да, с апреля 2000, или с марта, да, все-таки с марта 2019-го. Ну, вот уже сколько прошло, ого-го, полтора года, цена не меняется. То есть 400 рублей за три многоразовые сумки — это цена, устраивающая все стороны. Плюс мы можем развиваться, и вообще как бы все довольны. И водители, и клиенты, и все. Вот.
Тогда можете рассказать о каких-нибудь ваших дальнейших планах, связанных с эко-такси? Я сначала хотела спросить вопрос про какую-нибудь франшизу. Планируете ли вы вот это, вот что-то как-то развиваться и там с кем-то делиться?
Ну, франшизу нет. Потому что сейчас эко-такси, особенно вот на фоне, да, пандемии, эко-такси появилось, ну, во многих городах, потому что мне многие писали, ребята стали писать прямо, а вот мы вот хотим там здесь открыть, а мы хотим из этого города, как вот посоветуете, что, как, расскажите. То есть много где открылось, франшизу я не вижу в этом развитии в франшизе. По поводу планов на будущее, ну, развиваться дальше.
На самом деле объем работы текущий такой большой, что, если честно, ну, как бы нам бы освоить все то, что, ну, вот, приходит к нам без нашего на то даже запроса, может быть, да? Поэтому когда-то мы говорили, что мы хотим пункт, но сейчас вот чем дальше, тем как бы бессмысленнее получается эта история, потому что и пункты есть хорошие, а наша работа все-таки немножечко, но в другом. Именно в том, чтобы соединять, ну, вот, заготовителя и простого человека без того, чтобы человек надрывался, да, там, в метро с этими сумками.
Ну да, то есть мы развиваемся, плюс еще к нам присоединяются офисы всяких известных брендов, да, вот Данон, например, сейчас тоже мы начали вывозить, ну, всякие как бы IT-компании, то есть это очень здорово, при том, что у нас не было рекламы никогда, это как бы вот это, наверное, самое крутое, что мы только вот, по-моему, в прошлый месяц запустили ВКонтакте там небольшую там рекламу с этим роликом, который, кстати, ребята из ВКонтакта тоже очень... Тоже мы их вывозим. Вот, из башни Зингер как раз. И мы с ними тоже подружились, им вообще понравилось то, что мы, чем мы занимаемся. Они сняли для нас вот такой ролик, просто так вот решили снять. Ролик получился очень...
душевный.
Душевный, да, хотя я очень стеснялся. Не мог его посмотреть, я месяц его не смотрел, после того, как он вышел. Просто отказывался. Включал первые две минуты и отказывался, слыша свой голос.
Так и будет и с этим подкастом.
Да, наверное. Вот, а потом... потом мы его выложили спустя, там, ого-го, сколько там прошло-то. Мы снимали в феврале, по-моему, а выложили вот не так давно.
В июле.
Ну да, несколько там, месяца 4-5, наверное, прошло, вот мы его только выложили. Тоже там такой отклик прям серьезный.
Тебя про планы спросили.
Про планы? А что, мне можно сказать про планы? Ты же ответила.
Нет, кстати, не ответили в плане.
Что ж такое?
А, еще знаете, что хотела вас поздравить? Вы же недавно, относительно недавно получили, боже, вот эти статуэтки.
Да.
Экологичного.
Собаку.
Господи.
Да-да-да. Экологичные инициативы. Вот, поздравляю вас.
Спасибо большое.
Спасибо, да, это было очень круто.
Да, ребята из собаки, они как бы вообще очень такие по экологии, в общем, прям... Ну и вообще там собрали прям... Ну, у них была такая тематика в основном.
Ну, они все городские инициативы классные, да, в общем-то, собрали и краеведов этих замечательных, и простые вещи, мастерская, которая занимается социализацией людей, да, там, с особенностями. И мы попали в такую вообще... когорту.
Ну, 99
ресайкл, конечно, да. Ну, то есть...
свою собаку.
Вот, и мы получили их собаку. Чудесную совершенно, да, из переработанного пластика. Да, за номинация наша называлась...
Экологический проект года.
Экологический проект года.
Тогда можно ваше напутствие или пожелание? Не мне, а слушателям.
Напутствуй.
О боже, надо было подготовиться.
Но знаете, обычно у нас с гостями вырастает напутствие вот именно на фоне того, что мы обговорили в подкасте.
Напутствие, наверное, такое, как бы, ну, не бояться и вникать в эту тему и не винить себя, что называется, за какие-то вещи. То есть, ну, да, мы покупаем молоко в пластике. Да, я иногда могу там купить детям что-то.
Чипсики.
В каком-то материале. Ну, чипсики нет, но что чипсики теперь можно. Это ужасно, чипсики теперь можно. Вот. Ну, то есть, да, ну, мы все люди, и это нормально. То есть, ну, нужно постепенно к этому, ко всему идти. То есть, мы тоже к этому шли долго, да, и это нужно плавно.
Двигаться потихоньку с любовью к себе и, может быть, даже получать от этого удовольствие. Вот мы научились.
И не корить себя.
Не корить, конечно.
Обязательно.